Джесси Пенлуис. История Иова. Проникновение в тайну страданий. Глава 7. Книга Иова. Главы 18 и 19. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Я есмь первый и последний и живой». Откровение 1 глава. Вторая речь Вилдада и пророческое видение Иова. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, зачем считаться нам за животных?» Иов, 18 глава. Вилдад еще раз пытается порассуждать с упрямым Иовом. Он, очевидно, несколько обижен энергичной речью Иова, ответом Сафару. Вилдад полагает, что очень уж невежливо со стороны Иова сравнивать своих друзей с животными и считать их нечистыми, называть их своими врагами и нечестивыми, когда он сам раздирает душу свою во гневе своем. Скалу нельзя сдвинуть с места, и факта осуждения нельзя отрицать. «Свету беззаконного потухнет», 5 стих, мягко повторяет Вилдад, едва ли осознавая в своем собственном сердце, о чем он говорит. И еще раз он хочет описать огорченному Иову жребий нечестивого человека. Поэтому еще раз он заимствует свои иллюстрации из весьма ограниченной сферы. «Свет погаснет в шатрах беззаконных, они впадут в сеть, петля и западня простираются перед ними, сокрыто расположены перед ними силки. Они будут ходить в страхе и ужасе и будут голодать. Их семьи будут страдать вместе с ними, шатры их будут простираться над другими, а не над ними, и место обитания их будет посыпано серой. Их предадут забвению, у них не будет имени или влиятельного положения между гражданами. Их изгонят со света, и не останется у них наследников». Короче, всякий услышавший о них будет шокирован в своей жизни, как и те, которые жили рядом с ними. Они охвачены ужасом, глядя на жребий таковых. Во всем этом обнаруживается узость ума Вилдада и скудость его сердца. Единственное представление у него о благословениях Божьих – это благополучие и преуспевание в его шатре, в его семье, в его собственном личном круге и в обладании именем на улице, где он живет. Совершенно неудивительно, что такой человек не может понять Иова. Как он сможет понять глубины подчинения Богу, о которых говорил Иов? И более того, как он может понять глубочайшие цели Божьи – для преданных ему служителей, когда он помещает их в суровые испытания. Ответ Иова Вилдаду. «И отвечал Иов и сказал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?» «Доколе, доколе, Вилдад, будешь мучить душу мою?» восклицает страдающий Иов, потому что он чувствует, что все эти описания жребия беззаконных направлены не по адресу. Он даже удивляется, что его друзья не стыдятся поступать с ним так сурово. «Если я и действительно согрешил, то погрешность моя при мне остается», — восклицает Иов. «Я один и несу за это ответственность». Его друзья были неправы, возвеличивая себя перед ним, занимая положение сильных и упрекая его. Но ища снисхождение к, очевидно, обидевшемуся Вилдаду за то, что он почел его неспособным помочь ему, он еще раз опишет свой случай, покажет своим мнимым утешителям, поступали ли они с ним тактично и сердечно. Вилдад говорил о беззаконнике, который запутался среди своих собственных дел, а Иов торжественно заявляет. «То, — сказал сатана Иегове, — знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Бог ввел его в такое положение, в котором он не мог избирать тот или иной путь, так что оказался как бы в сети, которую сам Бог раскинул вокруг него. Друзья Иова предлагали ему исправить свое сердце и простереть свои руки к Богу, а он вопиял к нему, но не был услышан. И все же он знал, что именно Бог действовал по отношению к нему. Это он преградил ему пути и погрузил его во тьму, так что Иов не мог видеть даже на шаг перед собой». Это Бог разоблачал его, снял с чела венец его и сокрушал его во всех отношениях, так что у него исчезла даже надежда и как дерево исторг его. Это Бог разлучил его с братьями и знакомыми и попустил ему одиноко страдать. «Покинули меня близкие мои», – возопил этот одинокий человек, – «и знакомые мои забыли меня. Те, которые рады были знакомству со мной в дни моего благоденствия, – которые ели хлеб мой и даже проживали у меня, теперь чужим считают меня. И слуги мои считают меня чужим. Когда я зову их, они не отвечают. Я вынужден умолять там, где некогда повелевал. Я стал омерзительным для моей жены и отвратительным для моих родственников. Даже малые дети презирают меня, поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Но самую острую боль причиняют наперстники мои, те, которых я любил, которые близко знали меня, те, о ком я думал, что они прилепились ко мне и верили в меня, что бы ни случилось. Те, кого я нежно любил, теперь обратились против меня. Может ли человек оказаться в более печальном положении? Что же у меня осталось? Взгляните на меня, друзья мои, я лишен всего. Посмотрите, кости мои прилипли к коже моей. Меня лишили всего эти бедствия, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Рука Божья. Иов ничего не знал о том, что произошло на небесах. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, кости его и плоти его, благословит ли он тебя». Бог совершил все это, вернее, допустил противнику коснуться своего верного слуги, но мы не обнаруживаем признаков отречения Иова от Бога. Да, он плакал, стенал, корчился в своих страданиях, но верность его души Богу никогда не колебалась. Все это случилось с ним от руки Божьей. Да, он не мог понять, почему Господь поступил с ним таким образом, почему он явился, чтобы судить его, но он знал, что его совесть чиста, и что его друзья должны были бы проявить к нему сострадание и сочувствие. Пророческое видение Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит с праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». На навозном холме мы видим некогда уважаемого и знатного в народе, которого явно оставил и Бог, и человек, который вызывает отвращение, и у которого только кожа и кости. Будучи преследуемым, он все переносит. Будучи оклеветанным, он умоляет. Теперь он ссор мира и отброс. Но в час глубочайшего упадка и позора он размышляет и разряжается торжествующей верой. И несмотря на то, что его тело распадается, он обладает славной уверенностью, что увидит Бога. Дух Иова внезапно освобождается и пробивается к свету. «Искупитель мой жив! В последний день он будет стоять на земле». «Имеет ли поэтому значение, что черви погубят мое тело? Я ведь увижу Бога», — восклицает Иов. «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей». А ведь так еще недавно Иов говорил, «Будет ли человек жив?» И на свой вопрос он сам же ответил собственными устами. Ему не только было дано заглянуть в грядущее, но он был движим Духом Святым. Он пророчествовал о воскресении, о грядущей славе распятого Искупителя. Апостол Павел более чем однажды говорит о Евангелии как о предвечном определении Ефесянам 3.11, хранимом в молчании до и в течение вечных времен, которые предназначил Бог прежде веков, 1 Коринфянам 2.7, и который открыл ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. 2 Тимофею 1.10. Итак, теперь опять нарушено молчание коротким словом из уст человека, ходящего в тесном общении с Богом, потому что святые пророки существуют от начала мира. Написано, что Евангелие уже прежде было проповедано Аврааму. Оно было открыто Духом и Иову, правда, не в полном свете, которого удостоился апостол Павел. Однако, что эти древние пророки научены были вещам Божьим, в основном опытным путем. Иов, возможно, не мог объяснить полного значения жертвы как основания доступа к Богу, но он постиг результат ее в своей жизни. А теперь, в горниле испытаний, доведенных до предела, он опытным путем постиг веру в воскресение. Аврааму даровано было тоже познание в крайний час его скорби, а потому он принес в жертву Исаака, веря, что Бог силен и из мертвых воскресить. Эта же вера сообщила способность слабым женам, которые были замучены, перенести все до конца и не принять освобождение, чтобы получить лучшее воскресение. Такую же веру Господь пытался пробудить в Марфе, гроба Лазаря, ее брата, а апостол Павел постиг ее в более полной мере, когда его побивали камнями, а также в отчаянных обстоятельствах в своих великих страданиях в Малой Азии. Так на протяжении всех веков мы можем проследить веру в воскресение, которая предлагалась душе в моменты величайшего подчинения ее и жертвы Богу, потому что, очевидно, час глубочайших мучений и страданий – это время, когда освобождается дух для того, чтобы проникнуть в сферу света и познания Бога, что никогда прежде ему не было доступно. Так случилось и с Иовом. В суровых и беспримерных страданиях, которые его постигли, когда он говорил, что остался только с кожей возле зубов, он воскликнул: «А я знаю, Искупитель мой жив». Его душа исполнена страстным желанием и ожиданием того славного дня, когда он увидит его, Бога, лицом к лицу. И он будет стоять на земле, как судья, а потому пусть друзья помнят, что есть еще суд, и им придется дать Богу отчет в своей жестокости по отношению к нему, и убояться меча, ибо меч есть отомститель неправды. Глава 8, книга Иова, главы 20 и 21. «Говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме». Исайя 31:9. Речь Сафара и ответ Иова. «И отвечал Сафар на амитянин и сказал: размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». Когда Иов с такой уверенностью говорил о живом Искупителе, который окажется его защитником в тот день, когда он явится судить мир, Сафар с поспешностью прерывает его. Он испытывает негодование на Иова и не может ожидать, когда тот закончит говорить то, что ему надлежит сказать. Сафар отвечает, что он слышал порицание Иова, которое заставило его устыдиться. Но его мысль столь стремительно появилась у него в сердце, что он вынужден скорее высказаться. «Иов, разве ты не знаешь, что веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенна?» Сафар отметил торжествующий тон в голосе Иова. В глубинах страданий вдруг вспыхнул небесный свет в его душе. Весьма возможно, что Сафар полагал, что это приходящее чувство или мимолетное ликование нечестивого человека. Вилдат назвал мучительную мольбу Иова неистовством с гневом, а Сафар полагал, что ликование его духа – это всего лишь эмоциональная радость беззаконника. Сафар сказал, что он говорил, не разумея, или, как бы мы выразились, говорил в общем смысле. Если Иов страдал за какой-то тайный грех, то совершенно неразумно отвергать правду и говорить о видении Бога в каком-то неопределенном будущем. Мы говорим о тех, которые неразумно смотрят в лицо фактам этой жизни, что они витают в облаках. Когда Сафар говорил, что у нечестивого человека до небес растет величие его, а голова его касается облаков, как помет его, навеки пропадет он, думал ли он, что у Иова имеются видения относительно различных вещей? Нет нужды тщательно следовать за Сафаром в изображении, которое он еще раз предлагает Иову об участи беззаконника и наследия, предназначенного ему Богом. Это скучные и надоедливые рассуждения по той теме, которую предложил Вилдат. Предложил Елифас, а теперь вновь подхватил и Сафар. Достаточно отметить, что главная идея Сафара такова, что беззаконник должен получить свою часть еще в нынешнем мире. Беззаконник исчезнет, как улетает сон. Детей его будут притеснять. Он может обладать богатством, но скоро его потеряет. Он ничего не сохранит, чтобы могло его радовать. Его благополучие временно. Рука каждого против него. Ужас одолеет его. Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Ответ Иова. И отвечал Иов и сказал: «Потерпите меня, я буду говорить». Острота мучений Иова, очевидно, стала убывать. В вере в воскресение его дух оказался вне сферы досягаемости его благонамеренных друзей. Проявляется еще раз обходительность и сдержанность, принадлежащие человеку, который ходит в общении с Богом. Он корчился и метался от обвинений Сафара. Однако его покой возвратился к нему в тот момент, когда он вспомнил, что Бог разрешил его друзьям таким именно образом общаться с ним. Поэтому, так как Искупитель его на небесах, так как это живой Искупитель, он поручает ему свое дело. А потому во время оставшейся части дискуссии он обращается со своими посетителями с явной обходительностью и спокойным достоинством. Он уже не умоляет их о сочувствии, не просит их покинуть его. Они пришли с намерением помочь ему, а потому он будет говорить с ними, доколе они пожелают оставаться. Вероятно, Иов думал сам в себе, каким неразумным он оказался. «Для чего мне было рассуждать с ними, если я видел с самого начала, что они не понимают сути дела? О, если бы я молча поручил свое дело Богу! В прошлом они смотрели на меня и верили, что я хожу перед Богом и никогда не буду страдать. Для чего я попустил, чтобы слова их коснулись меня? Для чего я неразумно расстроил себе собственный дух, пытаясь уяснить им сущность дела?» Иов изображает нечестивого. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Потерпите меня», стих 3. Иов вежливо отвечает Сафару, у которого имеется чуть-чуть обходительности по отношению к нему, а потому он встречает его на его же собственной почве. Он игнорирует личный элемент в словах Сафара, а потому хочет рассуждать о детях. Всецело в отрешенности от себя лично он говорит: «Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать?» Иов весьма остро чувствует в конечном итоге, что он только человеческое существо. Он ходил перед Богом, это верно, но почему же ему не малодушествовать, как и прочим людям? Ведь его постигло нечто страшное. В ответ Сафару Иов предлагает совершенно противоположный образ участи беззаконника, говоря, что наказание не всегда постигает его в этом мире. Беззаконники здравствуют и силами крепки. Они не остаются без потомков, потому что дети их устраивают свою личную жизнь перед их глазами. Дома их в мире, и жезл Божий не простирается над ними. Скот их размножается, дети их пляшут и поют. Короче, они проводят дни свои в благополучии и нисходят в могилу быстро и без страданий. Хотя сознательно и сказали Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему?» Видишь, счастье их не от их рук, рассуждает Иов. Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда? Верно, он дает им в удел страдания во гневе своем. Скажешь: «Бог бережет для детей его несчастье его, потому что он посещает детей за грехи отцовых, и последствия их грехов могут преследовать потомков их до третьего и четвертого рода». А в отношении благоденствия в делах этого мира у беззаконника часто имеется всего гораздо больше, чем могут пожелать их сердца. Может ли ограниченный человек указывать Богу, как ему следует действовать по отношению к этому миру, когда он судит и горних, ангелов? Фактически мы не можем проследить путей Божьих. Некоторые умирают в расцвете сил, другие в горечи души своей, так никогда и не вкусив от благ. Они нисходят в могилу, и черви одинаково пожирают их тела. Мы не можем этого объяснить, и не стоит философствовать по этому поводу. Мы не можем также утверждать перед лицом фактов, что праведник бывает неизменно преуспевающим, а беззаконник неизменно будет страдать в этом мире. После этого спокойного ответа Сафару Иов опять возвращается к собственному избранному положению. В его словах не ощущается теперь ни жара, ни звуков сожаления. Он просто показывает своим друзьям, что он понимает их цель. «Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете», — говорит он. «Когда вы говорите об участи беззаконного, то вы говорите сами себе, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные. Я знаю, теперь у меня нет шатра. Некогда могущественный князь, я не нашел теперь себе другого места, кроме как на навозной куче. Но вот вы, мудрые мужи, не понимаете, что в день погибели бывает пощажен злодей, в день гнева он отводится в сторону. Вы, мнимые утешители, пытались утешить меня суетными и тщетными рассуждениями, у которых нет основания в фактах и в действительном опыте. В ваших ответах на все, что бы я ни говорил, обнаруживается только одна ложь, то есть неверность верности Божией его детям, неверие в непорочность моего хождения перед Богом, а потому вы никак не можете меня утешить». Глава 9, книга Иова, главы 22 по 24. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото». Захария 13:9. «Последняя речь Елифаза, якорь веры Иова». И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Верно, злоба твоя велика». Елифаз еще не сказал своего последнего слова. Необходимо предпринять еще одну попытку, чтобы убедить Иова в виновности. Так как Иов настойчиво отказывается признать преступление как причину его бедствий, то с ним нужно обращаться более определенно. Следовательно, Елифазу надлежит изложить в деталях те пути, посредством которых Иов прогневал Бога. Его друзья в целом обнаружили плачевное неведение характера Божия. Они как будто возвышали его в своих речах, говоря о его величии и святости. Вместе с тем фактически не проявляли подлинного познания его, хотя Елифаз позже будет призывать Иова к этому личному познанию Бога. «Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгодно от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» – так спрашивает Елифаз Иова. А ведь написано, что Господь благоволит к своему народу. «Велика милость Господа к боящимся Его. Как же мало знал Елифаз сердце Божье! Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание?» Так саркастически спрашивает он Иова. Судя по объему этого состязания, можно думать, что порочность Иова была весьма велика. Его беззаконием должно быть нет конца, так как нет конца его страданиям. Излюбленным оружием Елифаза является сарказм. Едва ли не первые слова его обращены в сарказм. Выслушав весть о том, что произошло, он видит, что совершенно безнадежно убеждать Иова с помощью намеков. Поэтому он снимает всякие покровы и обращается к его душе в последний раз. Иов только что сказал, что они проповедовали ему ложь в своих рассказах о жребии беззаконных, и потому Елифаз решил высказаться откровенно. «Иов, верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Ты просто получаешь то, что заслужил, во всех страданиях тебя постигших. Это суд за твои грехи», — восклицает Елифаз, приступая к перечислению его грехов. Иов, должно быть, ограбил своих братьев, снимал одежду с полуногих, не подавал воды утомленному и отказывал в хлебе голодным. Он был глухим к воплю вдов и сирот, лишал положенного им, потому вокруг него западни и внезапные страхи его беспокоят. «Разве ты, Иов, не видишь, что ты во тьме, и множество вод покрыло тебя? Но хуже всего, что ты, Иов, сказал в сердце своем, что Бог не знает всего этого, что Иегова находится слишком высоко, чтобы увидеть, что ты делаешь». Елифаз смотрит с сожалением с пьедестала своего предполагаемого познания Бога на этого бедного и наказуемого за грех своего друга. «Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные? Неужели ты хочешь предостеречь себя жребием тех, которые сказали Богу: отойди от нас?» Последнее наставление Елифаза. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». От искренней речи Елифаз переходит к мольбам, потому что он искренне желает помочь этому прокаженному человеку. Если бы Иов знал Бога, сблизился с ним, он был бы в мире, и к нему пришло бы только доброе, а не злое. Поэтому Елифаз просит принять его наставление, как из уст Божьих, и положить его слова в своем сердце. Ибо весьма печально видеть такое поражение в жизни Иова, производимое настойчивым отказом прислушаться к советам друзей, которые ныне с ним беседуют. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра своего. Если повергнешь в прах свое сокровище, то сам Вседержитель будет твоим сокровищем. Ибо тогда будешь радоваться Вседержителя и поднимешь к Богу лицо твое без ужасов, о которых ты говоришь. Молитвы твои удостоятся ответов, ты будешь в состоянии вспомнить свои обещания Богу и вновь приобретешь силу и авторитет. Будешь повелевать, и твое слово исполнят. Вместо тьмы свет будет озарять пути твои. И тогда ты будешь способен убедительно сказать поверженным возвышение, тогда ты еще раз сможешь помочь другим и благословлять их. И души будут освобождаться, потому что ты устранил неправду, исповедал свои преступления и очистил твои руки». Как Иов воспринял речи Елифаза? И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. «О, если бы я знал, где найти его!» Иов не сразу отвечает Елифазу, потому что предположение друзей о том, что он преступник, их обвинение в злодеянии с возобновленным напоминанием отказаться от греха и взыскать Бога, это более, чем он ожидал, и он не собирается оправдываться. Железо вошло в его душу, и он может только перед Богом излить свое сердце. «Еще и ныне горька речь моя», — вздыхает Иов в своих мучениях. «О, если бы он получил доступ к престолу Божьему, там бы он изложил перед ним свое дело. Если бы он мог получить его приговор, если бы мог понять его волю, он был бы удовлетворен. Если бы он мог достичь престола Иеговы, то увидел бы, что Господь не стал бы с ним судиться в величии своей силы. Нет, он обратил бы свое внимание на своего слугу, разрешил бы ему поговорить с ним, так что он мог бы освободиться от всех жестоких осуждений своих друзей. Испытание веры. Но вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, я не усматриваю. Иов вынужден признаться, что у него нет ни слова от Бога в его глубоких скорбях. Каким бы путем он ни двигался, он движется то вперед, то назад, то влево, то вправо, но не в состоянии проследить его пути, присутствие Бога или его дело. И тот факт, что Бог сокрылся от него, причиняет ему горчайшие мучения, и бесполезно трудиться, чтобы найти его, если он уклоняется от встречи с ним. Ни ревность в молитве, ни судорожные собственные усилия не в состоянии принудить Бога раскрыть свое лицо, когда он скрывает его в плотной тьме. Что бы ни думал Елифаз, если даже он и будет называть жалобы и сожаления Иова мятежом, Иов, тем не менее, тверд на собственных позициях. Иегова сокрушил его во всех отношениях. У него нет теперь даже возможности хранить видимость. Бог сокрылся от него, и он не знает причины этого. Якорь веры. «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото». «Но если я не могу видеть Бога, он может видеть меня», — восклицает Иов. «Если я не знаю пути, которыми он меня ведет, он знает эти пути, и этого достаточно». Он поместил меня в горнило скорбей, и когда огонь совершит свое дело, он выведет меня. Я выйду, как золото. Несмотря на все страдания, на излияние горьких сожалений, несмотря на его природу, содрогающуюся от тяжести страданий, которые едва ли могут вынести человеческие существа, мы не можем не видеть вновь и вновь, как Иов пытается достичь и уяснить себе свое положение благодаря внутренним наставлениям Духа Святого. Мы ведь в состоянии постоянно различать между внутренним и внешним человеком посредством нашего духа. Когда мы слышим излияние печали Иова, нам кажется, будто внутренний человек теряется в горьких воплях внешнего человека, который сливал день за днем все более и более. Но вот снова и снова проявляется внутренний дух с упорством веры, который убеждает его, что перед лицом внешней видимости он все еще покоится в руках Божиих. И опять мы видим, что в момент глубочайшего отчаяния, когда Иов склонялся к антагонизирующему воплю, обращенному к друзьям за состраданием, его внутренний дух свободно проявляется в торжествующей вере в живого Бога. Эта вера бросает свой якорь в скалу, так что теперь, когда Елифаз так смело обращается с ним, как с преступником, и совершенно глух к его желанию получить сочувствие, он, Иов, способен твердо и прочно утвердиться в верности Божией и понять, что Вседержитель совершает с ним. Иов вспоминает, что золото всегда необходимо очищать огнем. Он постиг в минувшие дни в силу жертв, приносимых ради отпущения грехов, все это. И вот теперь он узнает, что существует еще огненная скорбь для переплавки, как золото избранных Божиих. И истинное золото устоит в огне, потеряв только шлаки, которые так нужно удалить. Иов трепетал от обвинения в злодействе, а потому горько вопиял к Богу, чтобы он указал ему на его преступление. Но с того момента, как он увидел, что Искупитель его является его истинным защитником, его дух покоится в спокойной уверенности и зависимости от Бога. Он постиг, что Иегова теперь только испытывает его, а не наказывает, как утверждали друзья. Дерзновение веры. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его я не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Таково новозаветное объяснение этих смелых слов Иова. Иов знал, что он не уклонялся от неизменной цели – ходить путями Божьими. Он заявлял, что нога его твердо шагала по стопам Господним. Это значит, что его нога твердо ступала по каждому свежему шагу Господа, двигаясь вперед, потому что Иегова был его силой, превратив его ноги в ноги оленя, чтобы ходить по высотам его истины. Более того, Иов мог сказать с чистой совестью, что он не уклонялся в сторону, не отступал назад от того, что, как ему известно, было и есть воля Божья. Он дорожил глаголами уст его и оценивал их выше, чем собственные правила. Вот здесь и раскрывается секрет страха Господня у Иова и его ужас перед грехом. Он знал, что значит получать глаголы уст его. Такие слова начертаны в сердце, словно огненными буквами, их нельзя изгладить. Они же гораздо более ценны для духа, души и тела, нежели даже необходимая пища. Господь Иисус знал это, когда сказал Искусителю, который настаивал, чтобы он позаботился о своих телесных нуждах: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» Матфея 4:4. Имеется ли здесь в виду и то печатное слово, которое мы располагаем в Писании? Да. Дух Святой говорит через Писание и произносит каждое слово его для души столь же свежо, словно из самих уст Божьих. Вместе с тем нам ясно сказано, что буква убивает, но Дух Божий, говорящий через эти буквы, подает жизнь. Знание веры. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Обретенное Иовом знание характера Божия вновь и вновь проявляется весьма ясно. Здесь он свидетельствует о том, что он знает его как неизменного, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иаков 1.17. Неизменному Богу нельзя воспрепятствовать. Его нельзя увлечь в сторону от выполнения его целей. Иов мог говорить, что Иегова выполнит все желания своего сердца для него, потому что подобного этому много у него, добавляет Иов. У него много благословенных целей в сердце для меня, и он осуществляет их собственными путями и ему угодными путями. Я только знаю, что он делает, чего хочет душа его, и никто не может отвратить его от этого. О блаженный покой в Боге, о неизменяемый! Иов действительно бросил якорь своего сердца за завесу, так как его дух умолял Бога об убежище, и ему дарована была уверенность в живом Искупителе, который защитит его в день своего явления. Страх веры. Поэтому я трепещу перед его лицом, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Эти слова кажутся странными, если проследить смелому языку, которым только что воспользовался Иов, но в действительности их легко понять. Внешний человек был сокрушен до основания, и в этом сокрушении исчезли все плотские силы выносливости и сдержанности. Некогда уважаемый Иов оказался неспособным скрыть свои страдания за барьером сдержанности. Не защитить себя от унижения, умолять о сочувствии превратно судящих друзей и даже плакать, как дитя. Он знал, что Бог очищает его, как золото, и понимал, что он только осуществляет для него глубокие цели своего сердца. Ради вечных благословений.